Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Есть такая народная примета. Если на календаре понедельник, а за окном вечер, неизменно в студии «Радио «Вера» на Андреевской набережной соберутся четыре очень хороших человека. Ну, как правило, случается так, что собираются три хороших, а один посредственный. И они рассказывают друг другу и вам светлые истории. Все именно так и произошло сегодня, понедельник, вечер. И у нас в студии замечательные люди.
Три прекрасных человека и я.
Да, три прекрасных человека и я. А сегодня я счастлив представить вам потрясающего собеседника, обладающего чувством юмора и ответами на все вопросы, за исключением одного. Нет, дорогой Алексей, в первую очередь я хочу представить человека, который знает все, кроме того, почему Суздаль — это он, а Сызрань — это она. Клирик Вознесенского мужского монастыря в Сызрани и иеромонах Давид Кургузов. Добрый вечер, отец Давид, здравствуйте.
Всем добрый вечер.
А Сызрань — это она?
Сызрань, да,
всегда был уверен, что это он.
Да, да. И вот сразу же представляю вам своего дорогого друга, человек, который уверен, что Сызрань — это он, и Суздаль — это он, и Москва — это тоже он.
И да, безусловно. А Петербург — она.
Петербург — только она. Кстати, правда, это правда. Алексей Пичугин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Моя красавица-жена, ведущая радио «Вера», Алла Митрофанова.
Которая вообще ничего не представляет и не думает. Здравствуйте.
Ну, она только делает, что думает, хотя чаще говорит. И я, Александр Ананьев. Традиционно начнем с истории пятого незримого участника светлых историй, вашей, наших слушателей. И сегодня мы как-то так получилось, опять же, не случайные совпадения, в которых видна рука Господа, буквально за 30 секунд до того, как включились микрофоны, Алексей Пичугин блестяще жонглировал своим английским произношением. И тут, дорогой Алексей, такая история, что не жонглировать английским произношением не получится. Она написана тончайшим литературным языком, прилетела к нам из Торонто, а в Канаде, вы знаете, вот русские, которые живут в Канаде, они как-то вот вплетают вот эти русские слова в английскую речь, английские слова в русскую, и вот здесь так и получается. Но история замечательная. Здравствуйте. Хочу поделиться с вами светлой историей, которую вы непременно расскажите уж на радио «Вера». История о том, как Господь заботится о нас друг через друга. Произошла она прошлой весной, когда мы с мужем и ребенком поехали в Хай-парк в Торонто на цветение сакуры. Прежде чем пойти в парк, мы решили зайти в кафе перекусить. И вот мы заходим в Tim Hortons, популярная канадская сеть, заказываем себе три сэндвича, кофе и чай. Пока муж стоит в очереди, я с ребенком 5 лет оглядываюсь вокруг и понимаю, что, скорее всего, нам придется идти кушать в парке. А погода еще была прохладной. Я сохраняю каждое словечко вот в этой истории, потому что это все настолько тепло и по-настоящему, и трогательно, что очень ценно. И вот, скорее всего, нам придется идти кушать в парке, а погода была еще прохладная, так как кафе набито битком людьми, и не то, чтобы были места, где сесть, даже стоять было негде. И вот мы с дочкой стоим, оглядываемся вокруг, вдруг появится место присесть, как поворачивается парень, сидящий прямо перед нами, и предлагает нам свой столик, так как он один. Мне было неудобно занимать его место, но он настоял и сказал, что пойдет и сядет впереди перед окном, ему нетрудно. Хочу заметить, что он канадец и говорил по-английски, поэтому нашу русскую речь он точно не мог понять и точно не знал, что мы ищем место, да и не видел даже нас, так как сидел к нам спиной. Людей было много, а он резко повернулся и предложил нам сесть рядом. За столом было 3 стула, как раз для нас троих. Мы сели с дочкой и ждем мужа с нашим заказом. И вот через 5 минут приходит муж, открывает пакет и вылаживает наши сэндвичи на стол. И мы обнаруживаем, что вместо 3 там 4 сэндвича. Понимаем, что положили нам по ошибке чей-то чужой. Муж его берет и относит обратно на кассу, но на кассе нам говорят, что «оставьте его себе, мы не сможем взять ваш сэндвич». Муж возвращается обратно, и мы сидим, думаем, что же делать нам с 4-м сэндвичем. Ведь мы-то себе уже заказали, но ничего, потом разберемся. И вот как только мы начали кушать, в эту минуту заходит бездомный человек, в этот самый Tim Hortons, и начинает проходить от столика к столику и спрашивать у всех, нет ли у них лишнего сэндвича. Понятно, что нет ни у кого лишнего. Наличные люди тоже редко носят с собой, все расплачиваются картами. Я наблюдаю эту сцену, и тут меня пронзает, что этот сэндвич Бог приготовил для него. У меня шок. Я говорю мужу, что нужно предложить ему этот сэндвич. Мы ждем с мужем, когда он дойдет до нас. Когда он подошел, мы предложили ему, если он голоден, у нас лишний сэндвич. И он с такой радостью его принял. Нашел себе место впереди, и видно было, как он с удовольствием пообедал. Удивительная история, где мы с мужем оба были в шоке, так как оказались частичкой пазла, который сам Господь сложил из нас, людей, чтобы просто накормить этого бездомного. Ведь если бы парень не предложил нам место, мы бы точно пошли кушать в парк. И там, уже там обнаружили бы лишний сэндвич, и если бы парень на кассе забрал его обратно, то он не достался бы бездомному. Если бы мы пожадничали, то он опять бы остался голоден. Вот как Господь через всех нас заботится о каждом. Самое поразительное было то, что все это происходило минута в минуту, одно за другим. Слава тебе, Господи! А еще хочу заметить, что в Канаде мало православных, а этот мужчина вряд ли даже протестант. Но, несмотря на вероисповедание всех нас, участвующих в этой истории, Господь работал через каждого. Эту историю нам прислал, вот я сейчас открываю, Юлия. Юлия, наша слушательница и читательница. Юлия, спасибо вам огромное. Такая трогательная история.
Какая-то очень теплая, парковая, хотела бы сказать канадская, но на самом деле она какая-то вселенская.
Не-не-не, она с этой атмосферой Тим Хортенса, парк в Торонто.
Сакура цветущая. Главная человечность.
Я не был, у меня там много друзей живет. И мы с ними переписываемся фотографиями, но я был рядом с Канадой долгое время. В Северной Калифорнии там, ну, в общем, не очень далеко.
Причеловечность. Вот это самое главное. И парень, который место этом уступил, и эти ребята, которые сказали, да нет, мы уже, ну, забирайте этот сэндвич, это ваш, он нам не нужен.
Мы часто едем с Альчкой на запись светлых историй, и она мне говорит, а давай вот эту историю расскажу. Рассказывает, я такой, жена, это какая-то однослойная история, я люблю, чтобы она была многоуровневая. Вот, ну, часто
как тройной сэндвич.
Ну да, как тройной сэндвич. А здесь она вот реально такая вот одноуровневая, она простая. И в этой простоте, как говорит отец Давид постоянно, регулярно, в этой простоте есть великая Божья красота. Поэтому, отец Давид, начнем именно с вас. Тема сегодняшних светлых историй, как вы уже поняли, удивительные совпадения, в которых видна рука Бога.
Моя история. Да. У меня очень часто происходят такие ситуации, когда что-то связанное с именами, какие-то маленькие совпадения в транспорте, имена попутчиков, много по мелочи, но одна была особенно яркая, запомнилась мне, поделюсь ей с вами. Когда я бываю в Москве, иногда получается встретиться с отцом Артемием Владимировым, которым мы все знаем. Он приезжал к нам в Сызрань с своими книгами, с беседами, общался с нашими учителями.
С полными карманами конфет, как
да,
это часто
там
бывает.
И открыточек, и конфет, всего там было в изобилии. И как-то мы там познакомились периодически. Он человек очень занятой, ну, где-то, может быть, реже, чем раз в год, наверное. У нас, получается, с ним увидеться. Мама моя к нему очень тепло относится. И обычно делается как, что есть люди, которые ему помогают организовывать его быт, и вот я спрашиваю, может быть, там батюшка будет где-то на службе, что ж такое, прийти вместе, может, на какую-нибудь всеночную, помолиться. И иногда он от него сообщает, что да, вот тогда-то, тогда-то он будет служить, допустим, в Алексеевском монастыре или напротив, там храм сейчас красивый, восстановили, по-моему, до конца, вылетело из головы.
Алексей Человека Божия.
Да, Алексей Человека Божия, да. И один раз была такая ситуация. Я забыл заранее спросить, когда можно было бы батюшку повидать. И в день, почти день в день написал, позвонил. Приезжали, сказали, да, как раз вот вечером отец Артемий будет исповедовать на вечерней службе, ну, можно будет там с ним увидеться. Я приезжаю на службу, и отец Артемий говорит, там, он человек такой красноречивый, и так всячески, значит, очень обаятельный, указывает мне на место, на котором мне надо сидеть и ждать всю службу. Ну, сначала что-то спросил, еще что-то, но потом сказал, что отец Давид, надо посидеть, подождать. Я сажусь, идет богослужение, мы выходим на полилей, потом ждем до конца службы. И в какой-то момент он вызывает меня в храм для какого-то важного дела. Оказывается, что в этот день у него, ему с утра позвонила какая-то прихожанка, у которого сын, подросток, 14-летний Давид. Они приехали из, по-моему, Крыма, чтобы, значит, получить какой-то совет от батюшки. Он их пригласил на вечернюю службу. Буквально через час ему в подарок принесли написанную красивую, хоть и небольшую, икону пророка Давида. Уже интересно. И потом где-то через час позвонил иеромонах Давид, ваш покорный слуга, что если можно, прийти и повидаться. И батюшка в свойственной манере сказал, что вот я решил, что отрок Давид из рук иеромонаха Давида должен получить икону Давида, пророка Божия. Казалось бы, маленькое какое-то совпадение, но здорово, такие вещи очень сильно запоминаются. Мне было это очень ценно. Еще отец Артемий тогда сказал, что вы же не против, я бы мог подарить икону вам, что-то такое. Я говорю, что вы, зачем? Представляете, какое событие в жизни молодого парня, что у него все сошлось. То есть, по крайней мере, даже если у него будет какой-то период метаний, споров внутренних и небесных споров, он, по крайней мере, сможет это вспомнить, что такое точное попадание было в его жизни. Наверное, мне кажется, оно будет для него очень ценным.
Класс! Я, кстати говоря, вспоминаю историю похожую, которая была в нашей жизни в день, когда Саша крестился. Это было Сретение. И в храме нас увидел, в храме Александра Невского на юг-западе, нас там увидел один из алтарников этого храма, замечательный Игорь Владимирович Мещан. Он был тогда директором журнала «Фома», и вот и он был алтарником в этом храме, и есть, насколько знаю. И он увидел Сашу и говорит: подожди, а ты креститься пришел? А Саша говорит: да. Подожди, говорит, вот секунду просто. А ты не в честь Александра Невского? Он говорит: да, в честь Александра Невского. Он говорит: вот буквально 2 минуты, постойте здесь, никуда не уходите. Мы стоим, ждем. Игорь Владимирович идет к своей машине и возвращается. И в руках у него маленький образ, писанный, Александра Невского. Причем, вы знаете, чаще всего этого замечательного святого изображают в его воинском облачении, а здесь в монашеском.
Очень важно, потому что мы почему-то привыкли, извините, что это вторгаюсь в историю, просто я давно почему-то об этом хотел хоть где-нибудь сказать у нас на радио, ведь мы очень любим говорить про Александра Невского именно как про воина, вспоминать какие-то усвоенные скорее фильмом Александр Невский ему особенности, все время говорить о том, что он сделал какой-то тектонический выбор. Хотя, я думаю, что когда церковь его прославляла, она прославляла его в его выборе. А его выбор — это все-таки был выбор монашества, а не вот этого... Это итог его жизни, соответственно, итог его жизни стал его выбором. Этот итог — это не меч в одной руке, а это именно четки.
Так вот, возвращаясь, да, к самой истории, спасибо Алексею, мы ждем. Игорь Владимирович приносит нам эту икону и говорит: ребят, вот не поверите, сегодня утром выезжал из дома и подумал, что мне надо взять ее с собой. Развернул машину, вернулся к подъезду, сбегал домой, забрал, говорит, не понимал зачем, не понимал, но чувствовал, что так нужно сделать. И теперь, говорит, понимаю зачем, представляете?
Теперь это у меня одна из моих самых любимых икон.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера» о совпадениях удивительных, в которых видна рука Бога, и мы все, наверное, сходимся в том, что не бывает случайных совпадений. А все совпадения не случайны, и главное отойти подальше, чтобы рассмотреть вообще, в чем здесь закономерность. По крайней мере, так точно считает клирик Вознесенского мужского монастыря в Сызрани, иеромонах Давид Кургузов, с ним согласен Алексей Печогин. У Аллы Митрофановой выхода не остается, когда три мужика считают, в общем, одинаково. Я Александр Ананьев, всем здравствуйте. Отец Давид, как вам история про эту икону тоже? И я так думаю, что у вас не единственная история, связанная с именем вот этого. Мне очень нравится вас слушать, я хотел спросить, есть ли у вас еще.
Про иконы еще истории?
Про совпадение, удивительные совпадения, да.
Ой.
Дело в том, что меня потом не простят, скажут, вот, опять разболтались,
не дали батюшки человеку не дали говорить, слово, да. На самом деле много. Обилие историй про то, как нужная какая-то сумма денег вдруг находится у человека в руках. В одной из передач с Алексеем как-то рассказывал.
Как приятно историю. Бывает порой найти в кармане 2000. Все-таки есть плюсы в том, что ты работаешь в гардеробе.
Хорошая закономерность, да. Вы знаете, у меня постоянно, здесь, мне кажется, и такие истории, в них должен быть такой поучительный принцип. Вот, например, первая история, которую вы прочитали, чуть-чуть к ней вернусь. Я что для себя отмечаю? Может быть, это какое-то мышление людей, которые живут в другой стране, но чем больше я живу внутри церкви, разными смыслами, которые говорит церковь, священник всегда находится на, можно назвать это, острие доброделания, потому что с нас какой-то спрос. Все время надо, в общем, рассматривать возможность кому-то помочь, и невозможно отсидеться. Можно отсидеться в монастыре, но послушания не дают этой возможности. Хотя и в монастырь приходят. Так вот, мне кажется, такой принцип я себе как-то на ус намотал. Мы, как правило, сразу же воспринимаем какие-то блага, которые у нас есть, что вот у нас есть наше, а есть лишнее, да? И невероятное какое-то количество раз я сталкиваюсь с тем, что, в принципе, у монаха вообще нету ничего своего по определению, но когда даже не только монаха, а какой-то мирянин говорит, что на самом деле все дары, которые у меня есть, это дары от Бога, что мне дано это во временное пользование. Зачем? Другой вопрос. Но я не воспринимаю это как личную мою собственность. Была такая история. Ну, она, наверное, актуальна будет только в какие-то наши дни, но тем не менее. Связанная с автомобилями. Актуально то, что много людей ездит, погодные условия и все остальное. Один человек приехал осветить автомобиль. Причин этот очень краткий на самом деле, и он в нем нет большого количества разных смыслов, там есть пара таких ключевых смыслов, один из которых, что, в общем, был приставлен к этой колеснице ангел, который должен охранять и наставлять. Там есть такое слово «наставить». И у меня есть такая привычка спросить вообще, о чем речь, когда совершили какой-то краткий чин, освящение дома или освящение автомобиля, а зачем? Креста. Там же тоже есть краткий, но важный смысл, да, что человек подклоняет свою выю, шею, и на него надевается этот крест, то есть перед Богом склоняется. И вот беседуем с одним мужчиной, автомобиль престижной марки, в общем, не дешевый автомобиль, и мы чуть-чуть разговорились, и что-то в порыве какого-то наставления профессиональной болезни священников, говорю, что ну вот представьте, вот у вас такой дорогой автомобиль, а вот вы сейчас выйдете из там, монастыря, а там стоит какая-то бабушка с, значит, мусорными пакетами, которую надо подвезти до дома. А у вас вот как раз только что вы Богу молились, чтобы ангел вас наставил, может быть, это от ангела бабушка, чтобы вы ее подвезли. Ну, он так ухмыльнулся, что, значит, ну, понятно, все, ладно, хорошо, давайте. Я не успел уйти, то есть буквально прям сходил в одну, по одному послушанию, что-то сделал, в храм зашел, вернее, отнес сначала облачение священническое, зашел послушание, что-то сделал, буквально у меня не было 10 минут. Обратно возвращается этот прекрасный мужчина, и вот его вывод, да, из этой истории, он немножко так начинает ругаться, что говорит, что за подстава вообще? Что это у вас за, значит, организация? Он выезжает из нашего территории, нашего монастыря, и там как будто я ему нарисовал вот эту бабушку прям с двумя мусорными пакетами, такую скрюченную, и у него вот эта борьба, не буду уточнять, в общем, сделал ли он доброе дело или не сделал, дабы не было никакого осуждения или, наоборот, возвышения, но было очень интересно на него смотреть, что он, ну, как в какой-то ситуации, в каком-то телефонном разговоре человек пытался избавиться от Божьего благословения, сказав: «Скажите стерто, стерто, скажите», да, какой-то такой языческий подход. То есть я его сказал, что вот с сегодняшнего момента ваша машина, она освящена, ну, грубо говоря, для добрых дел, в принципе. А он, ну, так пытался то ли отказаться, то ли спрашивал, а не будет ли это так вообще теперь всегда вообще? Вдруг она будет меня преследовать, эта бабушка.
Милок, ну мы едем.
Да, да. Собственно, заберет эту машину в себе в пользование. И вот эта очень мысль мне, она, много я в ней утверждаюсь раз, что все время Бог спрашивает: тебе это зачем? Вот он тебе дал какое-то богатство. Маленькое, большое, умеешь ты пользоваться им, не умеешь. 10 рублей, 100 миллионов. Зачем? Что они у тебя в руках делают? И вот когда ваша история, которую рассказывали, я как раз на это обратил внимание, что, по идее, христианин, когда вот он видит что-то даже лишнее у себя в руках, это вообще хороший критерий. Когда первое, что я делаю, это я сразу же ищу не как решить эту проблему, а зачем мне это дано, как включается некий такой радар, что, куда я должен это отдать. Хороший принцип. Не получается ему следовать, ну...
Удивительные совпадения, в которых видна рука Бога, постоянно случаются в жизни Алексея Пичугина, по крайней мере... Каждый раз, когда я с Алексеем соприкасаюсь, это происходит.
Потому что ты приходишь и такой: «О!»
Ну, да, вот отец Давид не знает, но именно в тот момент, когда я в абсолютно пустом Суздале, представьте себе, абсолютно пустой Суздаль, ни одного человека, можете такое представить? Это вот прям как в Сызрани, пусто. Вот.
Сызрань, между прочим, полмиллионник, по-моему, да?
Нет, 150 сейчас тысяч.
Ну, еще чуть будет полмиллиона.
Абсолютно пустой ресторан, двухэтажный, ни одного посетителя, вообще только муха на клеенке жужжит, хотя даже мух не было, это был май, и я так полез в сумку, чтобы достать кольцо, чтобы сделать жене предложение, как входит Алексей.
В пустом Суздале, в пустой ресторан. О, привет, а вы здесь? Вот такая история от Алексея Пичугина.
Да.
Естественно, раз уж мы здесь светлые истории, рассказываем, конечно, Суздаль. Я все время говорю, что я к профессиональной археологии никогда отношения не имел. Я очень люблю. Мне кажется, что археология — это такая, ну, понятно, что навеянная для многих фильмами про Индиану Джонс, про египетскими залами история, но вообще-то она совсем другая, наверное, не очень романтичная, когда люди в нее погружаются не... в рамках там каких-то студенческих практик, да, когда вот первокурсники вырвались от родителей, поехали в палатках пожить, то есть там все у них вот так романтично, красиво происходит, в смысле вот там палатки, костры, вот эти раскопы, а когда люди это выбирают как свою профессиональную деятельность, то они, конечно же, пишут бесконечные отчеты, зимой или летом, в любую погоду, по колено в грязи, где-то на только что разобранном, на месте только что разобранных домов, еще не построенных, в котлованах, что-то ищут, зачищают, потом поэтому снова пишут отчеты. Понятно, что это все работа, которая очень-очень-очень... выматывает, и многие уходят, многие там посвящают действительно этому какие-то первые годы своей
Какая
профессиональной...
Какая тонкая работа, Алексей, по отсеву возможных конкурентов, чтобы в Суздале меньше народу докопалось, а?
А на чего в Суздале меньше народу? В Суздале всегда хватит кому копаться, я думаю, но дело же не... Я не предлагаю... Вот Суздаль здесь фоном сейчас будет, но будет Суздаль. И многие уходят после... ну когда здоровье дает какие-то первые звоночки, что такая жизнь, она все-таки должна быть более оседлой, и я вот это за много лет постоянно наблюдаю среди своих знакомых и друзей. Мне просто часто говорят, вот, так как я большую часть жизни езжу летом в археологические экспедиции, до сих пор езжу, почему-то говорят: да, Алексей археолог, я не археолог, и я... как-то покасательный достаточно, но с большим погружением в жизнь экспедиции провожу часть лета. Но для меня это очень важно. Я долго думал, почему С детства было интересно. С детства я мечтал что-то где-то выкапывать, и это было не связано с Индианой Джонсом, с одной стороны. С другой стороны, наверное, это было связано с египетским залом Пушкинского музея, потому что я до бесконечности просил меня водить, показывать мне мумию. Вот. Я даже, я помню, по дороге из этого египетского зала, это было, по-моему, одно из последних посещений, когда вот поддались на уговоры и повели меня в этот зал, потому что обратно я пошел смотреть, только-только поставили, я был маленький, только-только поставили строительный забор в том месте, где храм Христа Спасителя должны были воссоздавать, там еще бассейн Москва был, и вот я случайно споткнулся, упал, выбил все передние уже коренные зубы, и тогда у меня мама сказала, что так все, доходился мумию смотреть, вот, и я потом уже со школы ходил эту мумию смотреть, ну, не знаю, потом мы классом ходили, я всех водил на какую-то гору, раскапывать какие-то камешки, в общем, все это логично привело меня к тому, что я, когда сумел первый раз в 13 лет поехать в экспедицию археологическую, естественно, там было тяжело, трудно, мне 13 лет, там надо физически работать. Где я до этого мог физически работать, кроме как там игрушечным самосвалом в 5 лет из песочной кучи бабушке на грядку песок возить?
А вот здесь мы подвесим интригу, и ровно через минуту вы узнаете, нашел ли Алексей Пичугин мумию, или это было просто удивительное совпадение, не знаю чего с чем, но узнаем через минуту. Прервемся.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
И мы возвращаемся к увлекательным светлым историям, посвященным удивительным совпадениям, в которых видна рука Бога сегодня с нами. Клирик Вознесенского мужского монастыря в Сызрани, иеромонах Давид Кургузов, Алла Митрофанова, я Александр Ананьев и бесстрашный охотник на суздальских мумий Алексей Пичугин.
Там пока еще, по-моему, совсем в моей истории непонятно, где там промысел Божий, рука Бога и совпадение, да?
Ой, Алексей, ну не мне тебе рассказывать, что рука Бога и промысел сейчас Бога везде, сейчас все во всем.
Сейчас все будет.
В каждом шевелении листика на березе возле твоего дома.
Сейчас все будет. И вот я тогда не мог для себя объяснить, что мне нравится. Мне хотелось что-то, ну, хотелось что-то найти. Нравилось смотреть, как находят, нравилось смотреть, как находят. Хотелось пожить подальше от дома, от родителей, самому как-то вот в таких условиях палаточной жизни. Ну да, все это вместе. Потом, когда уже появились студенческие компании, понятно, что истфаки, понятно, что там моя компания сформировалась вокруг историков, с историками, что все мы ездили когда-то, и уже, значит, это провести там полтора месяца со своими очень близкими-близкими друзьями, и все это постепенно как-то одно вытесняло другое, потом возвращалось, и, конечно, какой-то... А потом Суздаль появился уже не Подмосковье, суздальская история началась, и все вместе это сформировало вот какую-то мою невозможность, особо не хотелось больше никуда ездить, какие-то другие экспедиции, невозможность даже до сих пор, вот когда мне почти 40 лет, представить себе, понятно, что я там, ну, вряд ли уж буду так много вместе со студентами что-то раскапывать, но все равно в какой-то форме участвовать в археологической жизни, потому что, ну, без этого просто я себе себя не представляю. И я, с одной стороны, долго не понимал, почему вот... Почти все уже мои друзья, которые ездили, для них это осталось прекрасным впечатлением юности, а для меня все это продолжается. Не знаю, можно ли здесь найти какую-то параллель с тем, что я дальше расскажу, но вот для меня она достаточно очевидна, и в этом я действительно вижу некий промысел. Когда мне было 7 лет перед школой, меня решили крестить, и... У нас рядом с дачей был храм, который единственный тогда первый открылся еще во второй половине 80-х, сразу после тысячелетия крещения Руси. прислали священника, и так он до сих пор, кстати, в этой церкви служит, отец Борис, село Сертякино в Подольском районе Московской области. И весь город тогда к отцу Борису ходил, потому что больше нигде поблизости храма не было. Ну, вот перед школой меня решили крестить, и мама решила вместе со мной креститься. И что-то мы... Туда надо было все-таки как-то доехать, потому что... Ну, или там с перекладными на автобусе. Это хотя и рядом, но пешком, тем более вот так на крестины, ну, не сходишь. И поэтому там то нас не могли отвезти, у нас машины не было. Там наш сосед, царство небесное, дядя Саша крестный мой, у него была машина, и вот он нас должен был отвезти. То у него с машиной что-то происходило, то мы приезжали, а там что-то в храме не складывалось. То еще что-то. Вот так эта дата отодвигалась, и в итоге 15 августа меня крестили перед школой, как раз вот за две недели перед школой, 15 августа. Я никогда не знал, что за дата, пока уже там, будучи юношей, я случайно не нашел свидетельство, выписанное тогда в храме, и смотрю, 15.08.93, 15 августа 93 года. 15 августа – это день археолога. И у меня сразу, когда я увидел свидетельство, 15 августа, день археолога, я тогда, наверное, все-таки понял, что так просто им, в общем, от меня не отделаться, точно, совершенно. И вот это 15 августа, мне никогда не... Была такая традиция посвящать в археологи, она и сейчас есть в разных экспедициях, очень часто это делают в день археолога. И, с одной стороны, наверное, я же не стал профессиональным археологом, но, с другой стороны, посвящают всех студентов, которые там на две недели приехали и больше никогда не побывают. Меня вот так за, там, больше чем четверть века так и ни разу не посвятили, но, может быть, это посвящение было сильно раньше.
Зачем тебе это язычество? Оно тебе ни к чему, ты мне главное скажи.
Дело не в язычестве, слушай, дело же не в язычестве. Это
главное, чтобы человек христианином был, а вот посвящен он в...
Нет.
Так, ну, Господь, слушай, посвятил Лешу, Алексея посвятил в археологи. Вот в чем дело-то.
Да, я против этого танцев вокруг костра вот этих вот. Ты не сможешь убедить меня в необходимости Алексею Пичугину танцевать возле костра, посвящая себя в археологи, в психологи.
Самое главное, что я вот... отец Давид не даст соврать, не знаю, почему я к вам апеллирую, но отец Давид не даст соврать, наверное, Алла Сергеевна не даст соврать, что еще две минуты назад я даже не собирался и даже представить себе не мог, что я когда-нибудь так буду делать. Ну...
Да, я тоже удивляюсь, как у нас разговор дошел до этого.
Мумию не нашел.
А что было самое ценное, что удалось обнаружить?
Ух, да сложно сказать за все эти годы-то.
Ну, кинжал старорусский. Ну,
нет, ну это Страуса?
Старорусский.
Кинжал старорусский, одна штука, да, был такой, конечно.
Ну, прекрасно. Возвращая это в приличествующее русло разговор Алла Сергеевна Митрофанова, у нее есть прекрасная история о том, как в ее жизни случились удивительные совпадения, и в них она отчетливо увидела промысел Божий.
Ну, такая линейная, как ты говоришь, история, она не многослойная, однако она мне очень-очень дорога, потому что она про то, как Господь заботится даже, знаете, как-то вот о малейшем таком движении нашей души, и по головке погладит, и на ручки возьмет, и, ну, как вот как папа, да, и книжку на ночь почитает. Вот всякое, да, вот главное Бога пустить в свою жизнь. Мы играли спектакль «12 непридуманных историй». Наши слушатели, наверное, постоянные знают о нем. Это спектакль, поставленный по текстам замечательного журнала «Фома». Истории действительно непридуманные, они взяты из жизни. Истории, которые нам очень дороги. И... раз за разом в этом спектакле звучат все новые и новые истории. И вот сейчас, когда мы его играли зимой, в январе, а потом в совершенно специальном месте играли его в феврале, это были зачастую истории, которые наши зрители еще не слышали. Они звучали в первый раз. И вот среди них был пронзительный рассказ матушки Светланы Зайцевой, который взят был в журнал «Фома» и, соответственно, к нам на сцену попал из книги «Подорожник для разбитого сердца».
Кстати, вы можете найти вот этот фрагмент с показа в концертном зале Измайлова. Он называется «Толстые пятки. 12 рождественских историй». потрясающе абсолютно. Найдите, посмотрите.
Да, ты, по-моему, в YouTube чуть ли не первый эту историю выложил. Действительно, она есть, она записана, слава богу. Ну и, конечно, ее можно и в книжке почитать. «Подорожник для разбитого сердца» она называется. В чем суть истории? Смысл в том, что когда у матушки Светланы и отца Михаила родился их восьмой ребенок, сынок Семен, к ней пришли в палату врачи, ну, акушерка, по-моему, пришла, и сказала, что ты его не жди, не принесут его тебе, а она его ждет на кормление. Не принесут, умер он, мертвый. Как умер? Ну, вот так, что, ну, там, умер, ты его не жди, все. Ну, а тебе-то что переживать, у тебя и так семеро уже, да? Так что давай.
Это великая способность утешать.
И матушка Светлана остается один на один вот с этим горем пустоты на том месте, где должна была быть жизнь. Там пустота. И понятно, что вот эти аргументы врачей, ну, а что вы переживаете, у вас и так уже семеро, да, они вообще не работают. Потому что она себя чувствует сопричастной к тому, что Господь в мир пускает еще одну жизнь, а теперь на месте этой жизни получается пустота. И дальше у нее, вот, ну, как это часто бывает в таких трудных и духовных, и психологических ситуациях, она начинает себя винить. Как так? Я всех обманула, да? Вот, я вместо жизни привела пустоту в этот мир. Я своим детям обещала маленького, а на этом месте будет гробик. И вот, и как же теперь? Так мы же новую коляску купили. И самое страшное, что она представляет себе, как они его будут хоронить, и как детки все соберутся, и отец Михаил будет его отпевать, а потом так, стоп, он же его даже отпеть не сможет. Мы же его покрестить не успели. И тут ее накрывает совсем. Она звонит, или муж звонит, да, она ему это все сообщает. И она уходит в какое-то полузабытие, а потом вновь приходит эта акушерка и начинает у нее бейджики, браслеты вырывать из рук. И матушка Светлана так просыпается, говорит, оставь, это мне. Пусть хоть что-то от него останется. А медсестра вырывает и говорит, отдай. Жив он, другой умер, а твой жив. У того легкие не раскрылись, а твой-то жив, но это ненадолго, дня на три, не больше. И она уходит с этими бейджами. Матушка Светлана звонит мужу, сообщает ему об этом. Он бросает все, летит в реанимацию, его не пускают, он прорывается туда, уговаривает, что особенно если он не жилец, пустите. И крестит Семена, как матушка Светлана об этом пронзительно пишет, святой водой вперемешку с собственными слезами. И дальше она опять как-то, вот она из полузабытия выныривает, и рядом стоят врачи, которые говорят, мы хотим вам помочь. Ну, ой, кто-то хочет помочь, надо же, как хорошо. Дело в том, что качество жизни вашего ребенка будет очень низким. Ретинопатия, глухота, заторможенность, там, дышит через ИВЛ, и что-то еще, вот это вот они все перечисляют, то есть там каждый диагноз, отдельный, это как приговор. А когда длинный список таких диагнозов, то это, в общем, история крайне тяжелая.
В фильме «Форпост» очень хорошая была формулировка, что болезни у этого ребенка хватило бы на 10 здоровых мужчин.
Это правда. Да. И вы знаете, у этой истории на самом деле не просто такое завершение в любви, но эта история, как выясняется, еще очень многим людям теперь помогает.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера», клирик Вознесенского мужского монастыря в Сызрани, иеромонах Давид Кургузов, Алексей Пичугин, я Александр Ананьев и сохранившая бережно финал своей светлой истории Алла Митрофанова.
Не своей. Это история матушки Светланы Зайцевой и нашей замечательной зрительницы. Дело вот, в том, что, да, вот. Напомню, речь идет о том, что мы играем спектакль в специальном месте. В православной школе Рождество. Нас там очень попросили, а мы только рады были, потому что, правда, замечательная школа под Истрой. И низкий поклон директору этой школы Валерии Феликсовне Шварц. Она нас туда пригласила. И вот мы рассказываем эту историю матушки Светланы Зайцевой. Ну, как мы, Саша, в сопровождении замечательного квартета Светы Степченко и ее коллег вот, Николая, Дмитрия, Сергея. Собственно, финал этой истории такой, что врачи, пришедшие в палату к матушке Светлане, на самом деле не то, что хотели ей помочь, они ей предлагали отказаться от ребенка. Ну, прямо от руки напишите заявление, что вы отказываетесь. Она говорит, вы с ума сошли. Это что, помощь? Вы с ним не справитесь. Она говорит, я не справлюсь, а вы справитесь. А вы его будете любить так, как я. Так, как мы, так, как все вот мы с мужем, его родители, его братья и сестры. А, естественно, она никаких заявлений писать не стала. Она размышляет там о том, какое это на самом деле чудо снова почувствовать жизнь в том месте, где, казалось, подступила вот эта черная пустота, и что по сравнению с этим диагнозы, дико сложные диагнозы, это на самом деле второстепенно. А через 2 недели Семен начал дышать сам, без аппарата, без искусственной вентиляции легких. И это был настоящий прорыв. Сейчас ему, по-моему, уже 8 лет или 9, если я не ошибаюсь. Матушка Светлана пусть меня простит за эту вольность. И вот это потрясающий парень, которому, правда, очень непросто живется, в силу целого ряда физиологических ограничений. Но это такая концентрированная любовь. И вот Саша рассказывает со сцены эту историю, заканчивается спектакль, и к нам подходит удивительная наша зрительница Елена, которая не первый раз уже на этом спектакле, но эту историю она слышала впервые, потому что мы ее в первый раз и читали. И говорит, ребята, рыдала навзрыд, ну, это как обычно, говорит, да, но вот эта история про матушку Светлану и Семена, это ровно то, что было в нашей семье. Один в один. Диагнозы никак не совместимы с качественной жизнью. У нее 4 детей, по-моему, если не ошибаюсь. И вот один из сыновей, вот он с таким диагнозом родился. И вот это ощущение проживаемой пустоты и то, как потом на это место приходит любовь. И жизнь торжествует. Вот это вот ощущение Пасхи внутри собственной жизни, хотя диагнозы там сохраняются. Он говорит, ну вот он сейчас, пожалуйста, бегает, и это потрясающе просто. И как же, говорит, важно было услышать эту историю сейчас, когда детки все болеют, и температура 40, и у мамы иногда порог отчаяния, он просто оказывается уже, ну как сказать, давно пройденным, да, и вот эти бессонные ночи, и очень тяжело. И физически тяжело, и душевно тяжело, и много всяких потрясений в душевном плане. И порой подкатывает ощущение безнадёги. И вот так через историю матушки Светланы Господь напоминает, как, ну вот, что такое, когда тебя погладили по головке, утешили. Вот, вот это утешение, понимаете, получается, что вот она через эту историю, мы об этом, естественно, не знали и не думали, да? Но она, услышав фактически свою историю и вспомнив о вот этой самой заботе божеской руки в момент отчаяния, прожила пик любви и радости. Вот, может быть, и линейная история, но мне она бесконечно дорога.
Про я то, думаю, как... что в жизни у каждого были такие истории, и у вас тоже, отец Давид, наверняка. Вот.
Изобилие священнической жизни. Не настолько, конечно, показательных, когда...
Совпадает все один всё, в один, да.
И история совпадает со зрителем, и что-то такое. Сейчас попробую вспомнить какую-то совсем подходящую. Мне, знаете, что нравится в таких историях? В чем они очень поучительны? Знаете, мне какая-то профдеформация окончательно, мне кажется, наступила. Что бы ни происходило в жизни, я думаю, так, зачем это происходит? Наверное, для этого. Вывод сделали, пошли дальше. Здесь интересно то, что вот такая особенность маленькая замечу. Вот вы сказали, что да, мы готовы были, у нас была коляска, уже рассказали маленьким, что будет еще один, и тут его не будет.
8-й.
Да, очень здорово, когда происходит в жизни... Не здорово, что в жизни происходят такие события, но когда, если тяжесть в жизни наступает человека, то он, опять же, пытается найти к этому применение. Ведь сколько сил Бог дал этой прекрасной женщине, что она родила 8 детей.
Она космическая женщина.
Да, что она, как бы, я знаю, наверняка есть женщины, которые, может быть, и с облегчением вздохнули бы, что вот мы восьмого бы не потянули, а, скажем, ну, Бог забрал, ну, может быть, и слава Богу, да. У нее ее сердце изобилует любовью, поэтому у нее произошло вот это принятие смерти и воскресение, да, в каком-то смысле. Может быть, такую историю. Очень часто мы сталкиваемся с какими-то болезнями, как священники, все сталкиваются с большим количеством разных болезней людей, пожилые, маленькие, разные, всякие. И часто просят молиться, да, за младенцев, которые родились с какими-то диагнозами. Вспомню еще раз совершенно восхитительнейший фильм «Форпост». Если кто-то его не смотрел, обязательно посмотрите. Он настолько как-то про любовь, что какая-то фантастика. И действующие, и люди, которые там есть, они до сих пор в большинстве своем здравствуют и живы. И вот когда смотришь на это большое количество разных болезней, детей, безвинные страдания, была одна мама, которая... Ее ребенок находился в реанимации, она ничего не могла с этим поделать, и она стенала, да, вот что делать, как, какие предпринять движения, может быть, перевести в другой город, может быть, нет каких-то специалистов, искал какие-то выходы. Вот эта женская сила заботы обрушилась на сызранскую медицину, и не только, вообще всю областную в результате, как это поправить, что, включаетесь, еще что-то, какие-то финансы искать, вот это все она... Но при этом внутренне она вопрошала, за что, зачем, почему, не могла как-то с этим смириться. Разговаривали несколько раз на протяжении вот этих испытаний. В какой-то момент тоже начались вот эти странные метания, что то ли вот умирает ребенок, то ли не умер, там останавливалось все, потом запускали. В общем, она все это узнавала с опозданием, то есть похожая была история. И продолжались вот эти метания. И в какой-то момент она пришла, и они не могли, у них была такая странная вещь, что они не могли определиться с именем. То есть они как бы назвали, родители сказали по-другому, они, в общем, как-то что-то такое делали, и все метали, по-разному называли, не называли. И в какой-то момент она приходит и говорит: «Я готова Ванечку отпустить. То есть я понимаю, что Бог мне его дал, я понимаю, что должна была родить». Наступило какое-то спокойствие Ванечку. И маленькое совпадение заключалось в следующем, что как раз на Рождество и на предтече, единственный день, который разрешили зайти в реанимацию и окрестить этого ребенка быстро, то есть зашли, окрестили, и на следующий день он закончил свой земной путь.
Удивительные совпадения, в которых видна рука Бога. У меня осталось 4 минуты от сегодняшней программы. Я даже не буду комментировать. Просто это надо прожить, вот эту историю, отец Давид. Спасибо вам большое. Мы с Алечкой тоже хотели рассказать историю, очень болезненную для нас, которую мы сейчас проживаем. У меня не хватило духу ее рассказать. А, видимо, я расскажу ее в следующий раз. Но я вспомнил совсем другую историю. Она со мной случилась вчера. 4 минуты на то, чтобы ее рассказать. Вчера открываю ВКонтакте свой. Ко мне постучалось 100 миллиардов человек, и взгляд падает на девушку, которую зовут Виктория Крышковец. Я открываю ее профиль и вижу фантастической красоты росписи купола храма изнутри. И она с кисточкой там вырисовывает что-то. Я читаю и говорю: «Да ладно! Да быть такого не может!» Какое удивительное совпадение! Рассказываю, в чем суть совпадения. Я учился и рос в городе Дзержинск Нижегородской области. Как говорит протоиерей Федор Бородин, есть в России города, например, Дзержинск Нижегородской области, где до 2000-х годов не было ни одного храма, часовни, церкви, ничего не было вообще. Вот я рос в таком замечательном городе я рос, поэтому я такой странный. Вот. И как полагается юноше моих лет, тогда у меня были волосы по пояс, несмотря на обилие, скажем так, агрессивно настроенных длинноволосым парням там этих вот маргиналов. Вот. У меня была гитара за плечами, каморка, что за актовым залом, и мы там репетировали со школьным ансамблем. И репетировали мы там с моим учителем по английскому, его звали Дмитрий Валерьевич, мы все называли его красиво Джефф. И в отсутствии храмов, церквей и всего остального, он был моим духовным проводником. Он писал песни сам, а я потом спрашивал, а мы выходили из школы, садились там на лавочках, вот за школой, садились на лавочках. Для меня это было просто вот каким-то любимым моментом вообще в жизни. Я такой: «Джефф, скажите, а акриды и дикий мед, это что вообще за образ такой, Джефф?» А Джефф так выдыхал сизый дым и говорил: «Это брат из Священного Писания». И был там такой, и вот он мне так все рассказывал. И были в его строчках, в его песнях какие-то удивительные строчки, там: «Я как тот рок-н-ролльный герой, что нашел не то, что искал, а искал не то, что хотел». Я видел в этом какой-то такой мощнейший духовный путь. Репетировали мы в заброшенной, вот прям вот, ну такая она была рабочая, но заброшенная школа. На улице Строителей, дом 8. Обычная средняя школа, даже номер ее не помню. Вот, а потом я вырос, подстригся, уехал, спустя десятилетия женился, крестился.
И вчера зашел в ВКонтакте.
Вчера зашел в ВКонтакте, да. Я понимаю, что эта прекрасная Виктория Крышковец расписывает храм пророка Илии при православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского, который открылся 20 лет назад в той самой школе, где мы репетировали. Это прекрасная гимназия, прям роскошная. А на том самом месте, где мы сидели с Джеффом, и он рассказывал мне про акриды и дикий мед, есть новый, потрясающе красивый храм пророка Ильи, соединенный с гимназией теплым переходом, где эта прекрасная Виктория расписывает купол невероятными абсолютно росписями.
Осталось только уточнить, что Джефф настоятель этого храма.
Джефф, у него абсолютно тоже, знаешь, какая-то фантастическая судьба. Он был учителем, он же меня на радио привел. Он меня на радио привел, он стал еще редактором местной радиостанции, как полагается, в Дзержинске. Кто ж назовет радиостанцию иначе, нежели Феликс, да? Вот ее назвали Феликс, это радиостанция. Я был на радио Феликс, начинался мой путь на радио 26 лет назад.
Это примерно тогда же.
Вот. Он потом стал плотником. Угу. Он ушел из шоу-бизнеса в плотники.
Фантастика.
Да, и я очень надеюсь, что у него все хорошо. Я с ним потерял вот какой-то контакт, но он мне по-прежнему дорог. Я помню строчки из его песен, и они для меня тоже важны. Ну, посмотрите, какое совпадение. Вот именно там, где мы сидели и говорили про акриды и дикий мед, построили храм в городе, где храмов не было. Да. И это рядом с моим домом.
Я знаю замечательного священника, который из города Дзержинска. Он давно не в Дзержинске, служит он далеко оттуда, но он родом оттуда, чудесный совершенно, неотмирный персонаж, такой отец Николай Кокурин.
Что-то знакомое, по-моему, тоже знакомое.
Ну, может быть, вполне.
Что он... тоже удивительное совпадение.
Он такой рок-музыкант был когда-то.
А в Дзержинске все такие.
Все рок-музыканты.
Все рок-музыканты.
Учителя и плотники.
Да. Спасибо вам огромное за этот удивительный час. Мало часа. Отец Давид, вы обещали приехать еще. Вернее, вы не обещали, но я увидел в ваших глазах это обещание.
С большой радостью.
Спасибо вам, клирик Вознесенского мужского монастыря в городе Сызрань и иеромонах Давид Кургузов. Также сегодня с вами были Алексей Пичугин.
А я думал, ты сейчас скажешь сразу и Алла Митрофанова.
И Алла Митрофанова. Я Александр Ананьев. Прощаемся ровно на неделю. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлые истории.